При мысли, чтобы стать чьим-то парнем, взваливать на себя всю эту ответственность, сложности совместной жизни, мне хотелось просто свернуться калачиком и сосать палец. Я устал так, что не чувствовал под собой ног. Дождик моросил в лицо, а где-то внутри нарастало катастрофическое осознание того, что я потерял. Я больше не смогу ночевать у Кэсси, пить с ней до утра, рассказывая о своих подружках, и спать на ее диване. Я больше никогда не увижу ее как просто Кэсси, своего парня в кавычках, такого же, как другие, только гораздо симпатичнее. Отныне мой взгляд изменился раз и навсегда. Милые и уютные уголки нашей дружбы превратились в минные поля, начиненные взрывоопасными намеками, косыми взглядами или задними мыслями. Я вдруг вспомнил, как несколько дней назад она машинально сунула руку в карман моего пальто, чтобы взять зажигалку. Мы тогда сидели в саду, Кэсси продолжала говорить, даже не заметив своего жеста, и мне это безумно нравилось. Трудно поверить, но все произошло неожиданно. Мы были до смешного, до нелепости самоуверенны, считая, что общие законы для нас не писаны. Мы — блестящее исключение из правил. Клянусь, в постели Кэсси я был невиннее младенца. Она вынимала заколки из волос и морщилась, когда они застревали, а я запихивал носки в ботинки, чтобы она не споткнулась о них утром. Вы скажете, что эта наивность была намеренной. Но если вы готовы хоть в чем-то мне поверить, то поверьте в это. Мы ни о чем подобном не думали. Добравшись до Монкстауна, я не решился идти домой. Отправился в Данлэри, пристроился на стене в конце пирса и до темноты смотрел, как местные парочки с довольным видом совершают свой обычный моцион, пока ветер с моря не начал продувать меня насквозь, а ходивший по берегу патрульный подозрительно косится в мою сторону. Я подумал, не позвонить ли Чарли, но у меня в мобильнике не было его телефона, да я и не знал, что ему сказать. Ночью я спал так, словно меня избили дубинками. Утром явился на работу с мутной головой и красными глазами, и наш штаб показался мне странным. За ночь его словно подменили, перетащив из какой-то параллельной вселенной. Стол Кэсси был завален материалами старого дела. Я сел и попытался взяться за работу, но не мог сосредоточиться. Добираясь до конца предложения, забывал, что было в начале, и приходилось читать заново. Кэсси вошла в комнату в шотландском берете, раскрасневшаяся от ветра. «Привет!» — воскликнула она. «Как дела?» Проходя мимо, она потрепала меня по волосам, и я съежился, почувствовав, что ее ладонь задержалась на секунду дольше обычного. «Нормально», — ответил я. Она повесила сумочку на спинку стула. Я сидел, опустив голову, и чувствовал, что Кэсси смотрит на меня. Медицинские книжки Розалинды и Джессики прислали на факс Бернадетты. Она сказала, что мы должны срочно забрать их и впредь пользоваться своим факсом. «Кстати, сегодня твоя очередь готовить. У меня есть только курица. Так что если вы с Сэмом хотите чего-то иного...» Она говорила небрежным тоном, но в ее голосе я уловил вопрос. «Вообще-то...» — пробормотал я. «Я не смогу прийти на ужин. У меня дела». «А, ну ладно». Кэсси сняла берет и провела рукой по волосам. «Тогда сходим куда-нибудь выпить после работы?» «Я не смогу», — буркнул я. «Извини». «Роб», — произнесла она, помолчав, но я не поднял головы. Секунду мне казалось, что Кэсси сейчас уйдет, но дверь открылась, и вошел Сэм, сияющий и свежий после своего сельского уикенда, с парой аудиокассет в одной руке и кипой факсовых бумаг в другой. Я был рад видеть его. «Доброе утро, друзья! Это вам, вместе с добрыми пожеланиями Бернадетты. Как прошли выходные?» «Отлично!» — хором ответили мы, и Кэсси, отвернувшись, стала вешать свою куртку. Я взял у Сэма бумаги и попытался просмотреть. Концентрация была на нуле. Врач Девлинов писал каракулями, точно в насмешку, а присутствие Кэсси, подозрительно терпеливой, неестественно аккуратно забиравшей у меня каждую страницу, действовало на нервы. Мне стоило огромного труда уловить хотя бы основные факты. Очевидно, в раннем детстве Маргарет очень внимательно относилась к здоровью старшей дочери. Врачей вызывали из-за любой простуды. Но в целом Розалинде жаловаться было не на что. Никаких серьезных болезней или травм. После рождения Джессика 3 дня провела в кувезе. 7 лет сломала руку, упав в школе с лестницы, и примерно с 9 постоянно не добирала в весе. Она и Кэти переболели ветрянкой. Обе вовремя сделали все прививки. Год назад Розалинде удалили вросший ноготь. «Никаких следов домашнего насилия или синдрома Мюнхгаузена», — подытожила Кэсси. Сэм нашел кассетный магнитофон. На пленке звучал голос Эндрюса, который раздраженно обсуждал с агентом по недвижимости детали какой-то сделки. «Не будь Сэма, я бы проигнорировал ее слова». «Но нет и ничего, что доказывало бы их отсутствие», — возразил я. «Как вообще можно доказать отсутствие насилия? Мы можем только сказать, что у нас нет свидетельств, а вот синдром Мюнхгаузена придется исключить. Я уже говорила, что Маргарет не вписывалась в эту схему, а теперь весь смысл этого синдрома в том, чтобы привлекать внимание через болезни. Тут нет ничего похожего». «Значит, все было зря». Я резко отодвинул документы в сторону. Бумаги посыпались на пол. Надо же, какая неожиданность. Выходит, мы с самого начала занимались чепухой. Можно хоть сейчас спокойно отправить все в архив и взяться за другое дело, где есть хотя бы один шанс на миллион. Зачем напрасно тратить время? Разговор Эндрюса оборвался, и пленка еще шипела какое-то время, пока Сэм не выключил магнитофон. Кэсси нагнулась и стала собирать рассыпанные страницы. Никто не произнес ни слова. Я не знаю, что подумал Сэм. Он не мог не заметить, что наши веселые ужины втроем вдруг прекратились, а атмосфера в штабе стала напоминать романы Сартра. Вероятно, Кэсси рассказала ему всю историю, рыдая на его плече, но я сомневаюсь, слишком горда. Скорее всего, Кэсси пригласила Сэма на обед и объяснила, что я плохо переношу убийство детей, что было чистой правдой, и хочу побыть немного в одиночестве. И сделала так естественно и убедительно, что Сэм, если ей не поверил, то, по крайней мере, сообразил, что не надо задавать вопросов. Наверное, другие тоже кое-что заметили. Детективы вообще очень наблюдательны, и размовка сладкой парочки скоро стала новостью номер 1. Она распространилась со скоростью пожара по всему отделу, обрастая новыми версиями и комментариями. Некоторые из них были верными. Или не были. Ведь внешний фасад нашего союза оставался нерушимым. Инстинкт подсказывал нам, что дружба должна умирать тихо. Пожалуй, в этом и заключалось самое душераздирающее. Всегда, везде, до самого конца наша старая связь возвращалась к жизни, как только этого требовали обстоятельства. Мы могли проводить часы в мучительном молчании или выдавливая пару слов, но если О'Келли грозил, что заберет у нас Суини или О'Гормана, мы тут же вставали на дыбы. Я методично перечислял причины, почему нам все еще необходимы летуны, а Кэсси пожимала плечами, говорила, что суперинтендант знает, что делает, и выражала опасения, как бы об этом не пронюхала пресса. Ситуация высасывала из меня всю энергию, но как только дверь закрывалась, и мы оставались одни или с Сэмом, что не имело большого значения, наше дутое оживление лопалось, и я безразлично отводил глаза от бледного и недоуменного лица Кэсси, поворачиваясь к ней спиной, как обиженный кот. Странно, но я действительно был уверен, что меня глубоко и незаслуженно обидели. Если бы Кэсси сделала мне больно, я бы простил ее, не моргнув глазом, но я не мог простить той боли, которую причинил ей сам. Мы ждали результаты анализов крови с моих кроссовок и алтарного камня.